Итак, у нас сегодня 28 ноября 2009 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. И это у нас лекции открытого йога-университета. Вся архивная информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Сегодня мы продолжим тему тантры йоги и начнем с того места, где остановились. Итак, на предыдущем занятии мы с вами обсудили вот ту некую особенность во взаимоотношении мужчины и женщины для людей, которые приняли для себя путь тантра йоги. Ну и вообще говоря, в общем, йоги-триады, потому что тантра-йога, она неотделима от остальных двух йог, йоги сексуального союза и йоги влюбленности. Напомню, что эти взаимоотношения, ну, несколько своеобразные, которых помимо, так сказать, все лица противоположного пола, с которыми так или иначе взаимодействует йог или йогиня, как бы делятся на две, два типа, что ли, да, это особые партнеры, или в обычном языке это наши мужья и жены, и партнеры для практики. Я напоминаю, что если вы не встали на путь тантра-йоги, а идете какими-то другими йогами, вы можете жить как вам заблагорассудится, то есть вовсе не придерживаться такого взгляда на жизнь, на вещи. Но если же мы говорим о методике тантра-йоги, о использовании сексуальной энергии, о использовании влечения мужского и женского, то здесь есть свои, так сказать, правила игры. Поэтому, боже упаси, чтобы вы подумали, что все именно люди, занимающиеся йогой, должны именно, так сказать, так относиться к своим мужьям, там, любовникам, партнерам, как это предписывает триада или тантра-йога. Это исключительно, так сказать, инструмент для достижения результата именно в тантра-йоге. Итак, напомню еще, что так устроена наша жизнь, что и так устроен метод тантра-йоги, что необходим как такой один постоянный партнер, который является мужем, ну или, соответственно, женой, так и, так сказать, партнеры для практик, который, так сказать, нейтрализует все негативные тенденции, которые только лишь могут возникнуть при уже непосредственной работе мужа и жены друг с другом на пути практики. То есть я напоминаю, что тантра-йога — это такая очень гармоничная наука, уравновешивающая все скрытые противоречия, которые только есть или которые заложены в самой природой, вселенной, самой природой нас с вами. То есть тантра-йога как бы уравновешивает все эти крайности и тем самым дает достаточно узкую дорогу, тропинку точнее, дабы очень быстрым методом, точнее строго говоря, с исключением характера времени, достичь высших состояний в йоге, то есть и осуществить ту цель, ради которой мы вообще, так сказать, пришли в этот мир или были сотворены. Я еще раз хочу заострить здесь, точнее сделать такой акцент, что тантра-йога вовсе не выступает против обычных взаимоотношений, ну тех взаимоотношений между мужчинами и женщинами, ну, которые, так сказать, исторически сохранились, когда, значит, непосредственно у нас есть жены, мужья. То есть тантра-йога — это не какая-то такая, знаете, как иногда сейчас пытаются представить наука беспорядочных связей между мужчиной и женщиной. Нет. Это серьезная духовная практика. И вот давайте взглянем на эту ситуацию еще раз, так сказать, через призму аксиоматики йоги. Я еще раз хочу напомнить, что все положения, в том числе и тантра-йоги, они не просто так откуда-то на нас упали. они являются логичным продолжением тех фундаментальных законов бытия, на которых построена наша Вселенная. И так, я напоминать буду кое-какие положения из аксиоматики йоги. Ну, во-первых, если так образно представить, все мы, индивидуальные я, которые в этой жизни родились мужчинами или женщинами, мы как бы в аксиоматическом смысле слова свободны друг от друга. То есть такой образ, представьте себе огромный океан, этот океан является абсолют, а мы как маленькие мирки плаваем в этом океане, нас много. И, во-первых, мы независимы друг от друга. Более того, мы свободны даже от того, чтобы знать о том, что мы плаваем в этом общем океане абсолюта. То есть даже в этом смысле мы свободны даже от абсолюта, друзья. То есть это высочайший идеал йоги – свобода. Свобода как друг от друга, одного я от другого я, также нашего я от абсолюта. Это не значит, что если мы, значит, свободны друг от друга, или если мы даже свободны от абсолюта, то других я нет или абсолюта нет. Это значит только лишь одно, что если мы волеизъявляем воспринимать, так сказать, и чтобы наше бытие протекало под знаком того, что кто-то или что-то есть, скажем, мы признаем наличие абсолюта, то, безусловно, так сказать, абсолют входит в нашу жизнь. Если же мы говорим, что нет никакого абсолюта, все события в нашей жизни начинают идти так, как если бы его действительно не было, но за это приходится расплачиваться тем, что мы начинаем жить уже по тем правилам игры, которые сами себе придумываем. Аналогичная ситуация и с взаимодействием между, ну, между нами, между друг другом. Все люди, которые мы видим в своей жизни, так или иначе были приглашены нами в нашу личную вселенную. Это универсальный закон. То есть этот закон даже где-то стоит выше, чем вот тот вот принцип разделенности на мужское и женское. Почему? Потому что этот универсальный закон – закон свободы. Поэтому мы в своей жизни сталкиваемся, общаемся, живем, выходим замуж, женимся, дружим, ненавидим, воюем или, так сказать, сотрудничаем только лишь с теми живыми существами, которых мы сами пригласили в свою маленькую внутреннюю вселенную. То есть даже те люди, которые нам не нравятся, это те люди, которых когда-то по каким-то причинам мы как бы допустили в свою вселенную, мы пригласили. Это аксиоматическое положение. Теперь, если рассматривать это аксиоматическое положение вот на нашем бытовом уровне, на уровне жизни мужчины и женщины, мужа и жены, любовника или любовницы и так далее и тому подобное, то из этого сразу же достаточно очевидные выводы можно сделать. Итак, нашего мужа или нашу жену нам никто не навязывал. Даже если в жизни случаются обстоятельства или ситуации, которые, как если бы вынуждали нас жениться на ком-то, выходить замуж за кого-то. Эти обстоятельства могут быть разного характера. Значит, ну, допустим, девушка выходит замуж за того, кто есть вообще в принципе рядом. На Востоке есть такая поговорка, что девушка как лиана обнимает, значит, того, кто близко. Ну, потом на том, как лиана вьется вокруг дерева. Но самим фактом, что возле нее не было выбора, и ей пришлось, что называется, так сказать, цепляться за первого попавшегося или общаться с первым попавшимся, это всего лишь завуалированная форма того, что она так волеизъявила, но много-много раньше. Аналогичная ситуация там в отношении юноши. То есть, если какие-то жизненные обстоятельства нас заставляют с кем-то общаться, плотно общаться, то это всего лишь фактор того, что мы сами волеизъявили некогда в прошлом, чтобы вот именно такие были правила игры. Поэтому во взаимоотношениях, так сказать, мужа и жены, которые могут проходить разные стадии, ну, безусловно, на начальной стадии мы все стремимся друг к другу. Мы испытываем интерес, значит, даже случается влюбленность или любовь у нас. И мы тянемся, скажем, к лицу противоположного пола. Но затем, по прошествию времени, когда, значит, что-то меняется, мы начинаем испытывать к лицу противоположного пола холод или даже ненависть, в зависимости от многих факторов. И вот получается, что мы в свою жизнь то приглашаем кого-то, то выталкиваем кого-то. И так как, согласно аксиоматике йоги, мы все абсолютно свободные существа, все, что мы хотим, то и будет. Вопрос только лишь в задержке реализации нашего желания. Почему? Да потому что у нас этих желаний хаотичных огромное было количество. И следующее желание не может исполниться раньше, чем не исполнилось предыдущее. То есть некая такая очередь выстроилась. Вот по этой причине мы и страдаем в своей личной жизни, скажем, от несчастного брака, или от одиночества, или наоборот от того, что сперва было так все хорошо, а потом пришло скука и охлаждение. То есть виноват не ваш на самом деле партнер, или там муж, или жена. Они тут, в общем-то говоря, ни при чем. Вы сами волеизъявили, так сказать, чтобы некие такие вот законы жизни в вашей внутренней вселенной были, вы из этого океана абсолюта притянули другую свободную душу, другое свободное я. Вы, так сказать, волеизъявили с ним взаимодействовать. Ну, надо сказать, и, значит, другая сторона, значит, он тоже решил с вами взаимодействовать. И вот, по сути дела, все, что вас связывает, это предыдущие желания быть вместе. Но потом вы вдруг разочаровываетесь и испытываете ненависть даже. Вы пытаетесь избавиться, значит, от этого другого человека или другого живого существа в вашей внутренней вселенной. Но на это требуется время. И вот эта чехарда, когда мы испытываем влечение и отвращение, симпатии и антипатии, с такой маниакальной, устрашающим постоянством, протекает на протяжении не только лишь нашей одной жизни, но и на протяжении многих жизней. Именно этим обусловлены все, значит, наши внутренние личные трагедии, когда там личная жизнь не удалась, или мы не получаем того отклика там от своего мужа, от своей жены, на который рассчитывали, который хотели иметь, и начинаем стремиться уже к кому-то другому. И это вполне естественно. Потом, правда, приходит другой, и на самом деле ситуация где-то повторяется. Но вопрос в том, что подобно тому, как мы породили, в общем-то, всю ситуацию, и мы должны ее разрешить, йога с самого начала рекомендует, что самый разумный способ это как привлекать кого-то, так и наоборот, дистанцироваться от кого-то только лишь с привлечением первого и второго принципа йоги. Или своими словами, чтобы все было по-доброму, и чтобы все было разумно, конструктивно разумно. Таким образом, кто бы ни пришел в нашу жизнь, и как бы ни сложилась наша судьба в дальнейшем, применяя первый и второй принцип йоги, мы не оставляем тех кармических зацепок, которые будут в дальнейшем тянуться на наши следующие, так сказать, переноситься на наши следующие взаимоотношения уже с какими-то другими живыми существами. Не будет тянуться этот шлейф негативной кармы. Также мы вспоминаем положение аксиом. Да, но если мы идем путем тантра-йоги, то к этим двум первым принципам добавляется еще также третий принцип йоги – обет отказа от страданий и обет помощи. Также мы вспоминаем аксиоматику йоги и тот факт, что это уже из аксиоматики макрокосмоса. Если мы волеизъявляем, значит, если мы волеизъявляем общаться с Абсолютом, то есть мы признаем, что он хотя бы по меньшей мере есть, то, безусловно, Абсолют нам отвечает. И всю ту прану, которую мы направляем на Абсолюта, волеизъявление общаться с ним, эта прана как бы формирует тот образ, который мы хотим видеть. Абсолют сверхлогичен. Такие понятия, как форма, качество, неприменимы для него. Он выше, чем это все. Но если мы обращаемся к Абсолюту и направляем с этим обращением свою прану, то Абсолют отвечает нам в той форме, которую мы хотели бы лицезреть. Теперь дальше вспоминаем, что тантра-йога что, не записывали? А вот то, что перед этим я сказал, это не было записано, да? А? Ну, поздравляю вас, друзья. Да, так вот, придется повторять. Аудиозапись. Придется повторять. Ну ничего, повторение мать учения. Начнем с аксиоматики. Итак, в тантра-йоге есть положение, что все мы, как отдельно взятые свободные существа, общаемся только лишь с теми, кого сами привлекли в свой собственный мир внутренний, и никто и ничто не может навязать нам общение с тем, кого мы сами не позвали. Мы все как бы плаваем в этом общем бульоне Абсолюта, и мы свободны как друг от друга, так, в общем-то, и от Абсолюта. До тех пор, пока мы неволей изъявляем, чтобы Абсолют пришел в нашу жизнь, он никогда не придет. Более того, все обстоятельства нашей жизни будут протекать таким образом, что как если бы его и не было. А также мы должны вспомнить другое положение в аксиоматике йоги, что взаимодействие, так сказать, мужского и женского, оно также попадает, безусловно, под взаимодействие отдельных живых существ. И поэтому все мужья и все жены, которые у нас когда-либо были, есть и будут, фактически это те, кого мы сами пригласили в свою вселенную сейчас или, может быть, раньше. И поэтому, если мы испытываем резкую антипатию к своим, так сказать, бывшим близким людям, мужу, жене, то, в общем-то, мы должны сделать все от себя зависящее, чтобы, так сказать, ситуация развивалась именно в ключе непричинение вреда и здравого смысла, то есть первого и второго принципа йоги, по той простой причине, что мы сами притянули тех людей, от которого в дальнейшем страдаем. И как следствие, вот первый и второй принцип йоги, он абсолютно необходим для того, чтобы... так сказать, наш следующий шаг не накладывался отпечаток от предыдущего шага. Потому что если мы не развяжемся по-хорошему, по-доброму со своими предыдущими партнерами, то со следующими партнерами нам предстоит, в общем-то, ну как бы, та же самая ситуация. Это называется негативной кармой. А в тантра-йоге, помимо этого первого и второго принципа йоги, накладывается также еще третий принцип йоги, обет отказа от страданий. И, значит, вот обет помощи всем живым существам. Таким образом, взаимодействие между мужским и женским также целиком и полностью попадает под вот этот высочайший аксиоматический принцип свободы. Мы получаем лишь только то, что хотели иметь. Наконец, мы вспоминаем, что согласно другой аксиоме йоги, если мы обращаемся к Абсолюту и направляем прану на это обращение, то Абсолют проявляется в той форме, которую мы хотим видеть. Понятие Абсолюта – это запредельное понятие, выше, чем слова, образы. Но как бы в своей милости Абсолют идет нам навстречу именно в той форме, которую мы, во-первых, готовы воспринять, во-вторых, хотим воспринять. Наконец, следующее положение. Мы помним в тантра-йоге, что когда... мужчина испытывает влечение к женщине, а женщина испытывает влечение к мужчине, то на самом деле через другого человека мы хотим просто-напросто как бы общаться с Абсолютом. Как сказано в древних йоговских текстах, там, не ради жены ценна жена, там, ради атмы, цена жена и так далее. Там идет большой перечень. То есть, когда мы стремимся, в общем-то, будучи мужчиной, мы стремимся взаимодействовать с абсолютом в форме женщины. Ни больше, ни меньше. Мы тянемся к абсолюту. Мы не тянемся к другим людям. Почему? Потому что другие люди — это как бы всего лишь частички абсолюта, покрытые слоем майи или покрытые слоем каких-то представлений или какого-то наслоения, которое дает ту или иную форму или те или иные черты характера. Поэтому между мужчиной и женщиной вот эта тяга друг к другу, она более, так сказать, более фундаментальна, чем просто тяга между просто двумя живыми существами. Это, по сути дела, притяжение между нашим высшим Я и абсолютом. Но опять же, вспоминая эту аксиому, что если мы испытываем притяжение к абсолюту и направляем на это свою прану, то абсолют к нам приходит в той форме, которую мы хотели бы видеть, наиболее приятной и наиболее понятной для нас. Поэтому тот факт, что мужчина стремится как бы к абсолюту женщине и приводит к тому, что как бы формируется физическая женщина. Все женщины, которые только лишь есть на свете, это как бы отражение или порождение желания мужчины видеть рядом с собой абсолют. И абсолют начинает приходить к этому мужчине именно вот в этих прекрасных женских формах. Безусловно, нет ничего более радующего глаз, так сказать, для мужчины, чем образ или там фигура или взгляд девушки. То есть это некое такое более глубинное воздействие на мужчину этот образ производит, чем все остальное вместе взятое. Получается, что как бы все женщины — это как, если угодно, явление, которое было сформировано устремлением я юноши к абсолюту. И абсолют как бы ответил тем фактом, что вот и сформировал эти прекрасные женские тела и эти прекрасные женские качества. Аналогичная ситуация со стороны женщины. Тот факт, что женщина стремится к абсолюту, а на самом деле именно к абсолюту она стремится в образе мужчины, а не к мужчине как таковому, да, как оболочке, как раз и формирует, значит, сильную половину человечества, мужчин, со всеми их уже наиболее привлекательными для женщин качествами. То есть, по сути дела, каждый мужчина — это продукт вот этого устремления женщины к абсолюту. А каждая женщина, наоборот, продукт, значит, устремления мужчин к абсолюту. И до тех пор, пока мужчина чувствует вот в этой женской форме абсолюта, мужчина испытывает влечение к женщине. Какого рода влечение? Да ему просто интересно с женщиной. Ему интересно с ней общаться, разговаривать, вместе проводить время, не говоря уже о сексуальном влечении. Если же вдруг, как бы, абсолют особо полно и особо сильно проявился через женщину, то мужчина влюбляется в эту женщину. Если частично, то мы наблюдаем чувство любви, либо просто чувство влечения, либо просто чувство сексуального желания. Итак, все эти чувства, влечения, желания, любви, влюбленности, они происходят только лишь по одной причине, что как бы где-то присутствует отблеск абсолюта. И мы тянемся друг к другу. Но затем, когда мужчина и женщина начинают жить обычной жизнью, они видят, что как бы помимо этого отблеска абсолюта есть еще оболочка вполне конкретной женщины. И вот если мужчина перестает в ней видеть абсолюта, то и любовь, влечение, устремление начинают исчезать, вплоть до сексуального влечения. Ну и, соответственно, со стороны женщины. И вот это все входит как бы в правила игры. Другой разговор, почему мы то видим абсолюта, то перестаем видеть, когда сталкиваемся, значит, близко. Безусловно, здесь это действие Майи, самое сильное действие Майи. Как бы, когда мы начинаем менять, подменивать причину и следствие. И в обычной жизни это, еще раз хочу сказать, приводит к охлаждению во взаимоотношениях после определенного количества лет совместной жизни. И вот в тантра-йоге для того, чтобы уравновесить эту ситуацию, помимо мужа и жены, как раз и нужны еще партнеры или партнерши, чтобы в те моменты, когда вы вдруг по какой-то причине перестали видеть абсолюта в своем муже или в своей жене, по причине ли кармы, по каким-то другим причинам, то вы бы могли направлять вот эту вот как бы этот поток энергии, который вы направляли в сторону абсолюта через, скажем, свою жену, временно по другому запасному пути. В рамках ритуала на свою партнершу или партнера. Если этого не случится, то вы начнете переживать страшные душевные муки. Но это действительно все люди, которые переживали влюбленность, а потом эта влюбленность исчезала. К людям приходят страшные очень внутренние противоречия, душевные муки. Они не могут себе места найти, они не могут понять, как же так, была влюбленность, куда она делась. Пока она была, эта влюбленность, значит, другой человек был таким, как окном абсолюта, абсолюта. Человек давал свою прану, и абсолют с ним говорил через форму или оболочку, скажем, мужа или жены. А тут вдруг раз, и это окно захлопнулось. И это ощущение, как вдруг вы остались без воздуха, как вдруг вы остались немы, глухи, слепы. То есть это шоковое состояние. И вам, а этот поток, вы который генерировали внутреннего устремления, этой внутреннего, внутреннего, как вам сказать, творческого порыва. Вдруг натолкнулся на закрытую стенку. Отразился от нее и идет в вас же самих, начиная вас раздирать на части. И обычно после этого человек и заявляет, а для чего мне нужна была эта влюбленность, если после этой влюбленности столько страданий? Так вот, чтобы не было этого жесткого перекрытия этого окна, как раз в тантра-йоге и балансируется вот в эти моменты, когда вдруг ваша жена из, скажем, привлекательного окна в сторону абсолюта, в которой вы там души не чаяли, которую вы обожали, но вдруг случилась какая-то ужасная метаморфоза с ней, она захлопнулась. Вы пытаетесь к ней обратиться, она вас вроде как и не слышит, не воспринимает, она как бы в своем каком-то мире, как совершенно чужой человек. Более того, даже хуже, чем чужой человек. Чужой человек, в общем-то, хоть даже вежливо может ответить, а иногда самый близкий человек просто превращается в какой-то ужас. И вам надо на это время, пока вот у вашей, скажем, жены идут эти внутренние метаморфозы, пока опять не откроется окно в абсолют у нее, перенаправить этот поток на другую партнершу. Потом на третью, на четвертую, на пятую. Иначе вас разорвет. Аналогия такая. Говорят, что раньше, когда, знаете, варили сталь в таких огромных котлах, расплавленная была сталь. Ее надо было тут же вылить в форму. То есть всю полностью расплавленную сталь залить по формам. И вот представьте, вы льете в одну форму. Форма полностью заполнилась, и требуется время, чтобы одну форму убрать и, значит, новую поставить. А этого времени нет, эта сталь и льется, и начинает сносить расплавленным потоком всех на свете, и людей, и оборудование, и машины, и весь завод начинает гореть и рушиться, потому что это расплавленная сталь, значит, ну, представьте, расплавленный металл. Вот такая же аналогия и с нами, когда мы устремляем к абсолюту всю свою прану, и абсолют с нами отвечает, нам отвечает, мы влюбляемся, мы как бы испытываем влечение, а тут вдруг кто-то раз и обрубил этот резко обрубил этот поток. Этот поток ударяется, как расплавленная сталь, на нас же самих обратной волной идет. Мы испытываем страшный дискомфорт, мы начинаем мучиться, мы начинаем, значит, делать какие-то неправильные поступки, мы начинаем там творить всяческие безобразия, тем самым порождая негативную карму. То есть в результате наша совместная жизнь с этим человеком испытывает один удар за другим, один за другим, один за другим. И в конце концов мы просто полностью охлаждаемся. И даже наоборот идет ненависть. Знаете, вот поговорка: от любви до ненависти один шаг. Это заложено именно вот в устройство нашего тела. Напоминаю вам, что мы живем в неведении. И за это неведение приходится расплачиваться. Мы не понимаем, что нам была важна не жена, как, скажем, сама по себе, а как окно в абсолюта. А мы хватались как за жену. И вот вдруг захлопнулось это окно, и мы начинаем испытывать ненависть даже к ней. Это заложено в нас, друзья. До тех пор, пока мы не пребываем в состоянии влюбленности, когда это окно полностью открыто и ничего не может помешать. Все остальные взаимодействия между мужским и женским претерпевают вот такие странные метаморфозы, причем они циклические. Потом какое-то время проходит, опять вдруг, как говорится, у вас взаимоотношения выстроились, возобновились. По той простой причине, что опять вы увидели проблеск абсолют. Так вот, если мы идем по пути тантра-йоги, вот таких перерывов, толчков быть не должно. Они страшно деструктивны. И у нас как бы должен быть всегда запасной аэродром. Что вот если мы направили эту прану к высшему через свою жену, но по какой-то причине она не идет через нее, мы всегда могли ее направить по, значит, вот этим каналам других партнеров или партнерш. И тем самым партнеры или партнерши делают колоссально полезную работу, скажем, для вашей основной жены или для вашего основного мужа. Потому что они как бы дают время, паузу, чтобы потом, когда все устаканится, как бы, все вернулось без потери. Каждая вот эта вот остановка, каждое вот это вот страшное потрясение от разочарования наносит огромный деструктивный удар по нашей внутренней бхаве. А вы помните, что бхава — это залог того, что вы идете быстрыми методами. И бхаву надо лелеять и хранить, и не позволять ей исчезать всеми силами. Поэтому тантра-йога с вот этим вот методом, когда у вас помимо жены или мужа есть еще партнер или партнерши, на самом деле и является способ сохранения бхавы. Или гарантия того, что вы достигнете результата. Почему же бывают эти сбои? Почему, скажем, наш близкий человек время от времени закрывается? Конечно, причин здесь много. Во многом они кармичны. Ну, а мы помним, что, в общем-то, все проблемы наши идут от неведения. И вот согласно учению тантра-йоги, даже если наш муж или жена закрылись, мы должны всеми силами помочь им, а не бросать их. Во всяком случае, мы на предыдущем занятии это уже с вами рассматривали, сделать все зависящее от себя, чтобы опять этот окно или этот канал Абсолюта опять открылся через нашу, так сказать, жену. Ну или мужа, безусловно. Значит, теперь мы дальше идем. Итак, тантра-йога предельно, с одной стороны, идеалистична. Цель тантра-йоги — вывести нас в состояние влюбленности. Но с другой стороны, предельно прагматична и практична. Юноша может, конечно же, клясться своей девушке в вечной любви и то, что он ни на одну другую женщину не посмотрит. Но помните, да, как сказал классик, что влюбленные клянутся сделать больше. А делают на самом деле, вернее как, чем могли бы сделать, даже когда дело доходит до дела. Я не помню сейчас дословно эту фразу классическую. А влюбленные клянутся сделать невозможное, но не делают даже возможного. Вот точно так же и здесь, пока вы под действием влюбленности, вы просто не думаете о том, что может быть потом. И правильно. Но наступив несколько раз на одни и те же грабли, вы как бы начинаете понимать, что не все так просто, что влюбленность может исчезнуть, и нужны какие-то вполне конкретные методы, чтобы она не исчезла. И вот как раз набор этих методов является предмет тантра-йоги. Такой практичный, да? Теперь дальше. Следующая такая очень важная тема. Время от времени ко мне приходят люди, юноши, девушки, очень достойные, очень сильные, самодостаточные. И выражают желание практиковать методы триады, в первую очередь методы тантра-йоги. Как правило, они говорят, что вот я нашел себе, там, скажем, я нашла себе партнера или я нашел себе партнершу. И мы хотим вот начинать уже практиковать методы тантра-йоги. И как бы, что бы вы посоветовали и так далее и тому подобное. Значит, здесь, друзья, некая такая аналогия. Да, действительно, от одного фактора взаимодействия мужчины и женщины открываются ворота в просветление. И как бы, в общем-то, теория простая достаточно. Общайся через женщину, как через окно, с абсолютом, точно так же через мужчину. Но сделать это на практике, реализовать, друзья, чрезвычайно тяжело. У меня, знаете, такая аналогия, постоянно вертится сравнение методов тантра-йоги. Вот с той историей, как развивалась космонавтика. Собственно, что такое ракета? Ну, достаточно простая вещь. Чисто так, теоретически. Есть у вас окислитель, есть у вас горючее. Они сгорают, от этого получается, значит, струя пламени, дающая импульс. И известная тяга возникает, выносящая ракету в космос. И вот здесь та же самая ситуация. Некогда в древности умели строить космические корабли. То есть вот из-за этого принципа взаимодействия мужского и женского делать эти летательные аппараты и выводить человека в космос. И вот эти йоги и йогини, которые практиковали эти методы, в том числе и методы тантра-йоги, как бы сделали свои космические корабли и улетели, оставив нам кое-какие чертежи, оставив нам кое-какие, значит, наработки. Но не оставив нам вот в таком полном объеме готового производства. Поэтому приходится эти методы переоткрывать. И самую первую глупость, которую делает, значит, обычно йог или йогиня, ставший на путь тантра-йоги, это они начинают экспериментировать дома на кухне. Вот, значит, человек купил ведро керосина, купил баллон жидкого кислорода и давай на кухне мастерить ракетный двигатель. Ну, идея простая, да, одно в другое впрыскивается, там как-то сгорает, все, в общем, понятно. Как правило, все эти эксперименты заканчиваются страшным взрывом. Кухню, как правило, разносят в щепки. Дай бог, чтобы экспериментатор еще жив остался. Вот точно такая же ситуация и в тантра-йоге. Нужна некая культура производства. Дома, на кухне, в таких домашних условиях не реализовать ни закон 4 и 5, ни серьезных практик, значит, ни серьезной подготовки к этим практикам. Условия не те. Ну, подобно тому, как вот, если у вас там в ракете будет течь, значит, протекать какое-нибудь горючее, одна малейшая искра и все взрывается. Так же и здесь. Вот вы, значит, там, со своей подружкой начинаете практиковать методы тантра-йоги. И вроде бы даже у вас все нормально идет, но потом вы не выполняете малейшего какого-то требования. И вот эти начинаются проблемы. То есть высвобождается количество большой энергии, а куда его деть вы не знаете. А тут вдруг раз и, скажем, ваш партнер захлопнулся. Было окно в абсолют, а тут вдруг перестал быть. И вот эта вот расплавленная масса не знает, куда ей деваться, начинает на все на своем пути крошить и крушить. То есть вот подобно тому, как запустить ракету в космос, мало понимать принципа, как работает ракета, нужна еще промышленная база, нужна культура производства, нужно, чтобы люди были, как вам сказать, образованы, чтобы в цехах там была стерильность, чистота, чтобы соблюдались техника безопасности, здравый смысл и так далее. В общем, много-много факторов. Если проводить аналогию с йогой, то йог или йогиня, прежде чем вот идти на такое взаимодействие, безусловно, должны и сами хорошо заниматься долго йогой, быть самодостаточными. И знать аксиоматику йоги, то есть изучать и полностью понимать процесс того, что происходит. И даже при наличии всего этого, это еще не гарантия, что не будет каких-то несостыковок, не будет каких-то трений, не будет каких-то недопониманий. Вот таким наскоком кавалерийским в тантра-йоге никто ничего не достигает. Поэтому нужна очень долгая, такая кропотливая работа по созданию базы или основы. Для того, чтобы действительно опять построить эту ракету и улететь в космос. И опасности будут подстерегать людей, которые стали на этот путь, с самых неожиданных сторон. Во-первых, вам нужны будут единомышленники. Если вы и ваша жена решили стать на путь метода тантра-йоги, это 100% будет неудача. Почему? Вам нужны партнеры и партнерши. А вы их не найдете очень легко. Более того, это должны быть также люди, вовлеченные и понимающие вообще весь этот процесс. Если же вы начинаете вовлекаться не со своей женой, так сказать, или не со своим мужем, а с каким-то другим человеком, то вы глазом можете не успеть моргнуть, как проснется механизм защиты продолжения рода, и вот муж, как партнер начинал с вами практиковать просто как с йогиней, но вдруг в нем проснулся механизм защиты продолжения рода, и он уже, значит, желает на вас, значит, жениться, и уже его йога мало интересует, его уже больше начинают интересовать какие-то обычные бытовые вещи, ну, обычной бытовой жизнью, тем более много проблем, жить негде, работать негде и так далее и тому подобное, и вот все начинает скисать. То есть вот юноша и девушка решили вместе, значит, не будучи даже мужем и женой, практиковать тантрические методы, начали практиковать, и вдруг все это превратилась в какую-то банальную, банальную какую-то бытовуху. Если бы, конечно, были множество партнеров и множество партнерш, то, конечно же, никто бы, ситуация бы она держалась. Что когда мужчина и женщина друг с другом, всплывает наша карма, наши классические шаги в течение жизни, как надо себя вести, мы глазом не успеваем моргнуть, как скатываемся на образ мысли, образ поведения обычных людей, забываем совсем и про тантра-йогу, и про йогу, и скатываемся вниз. Наличие других партнеров или партнерш создает некую такую жесткую ауру, не позволяющую вот этому нашему скотству проявиться через нас. То есть и вот такого рода вроде бы мелочей огромное количество. Поэтому, по всей видимости, вот эти методы тантра-йоги в полном объеме, как то, так сказать, раскрытие сверхспособностей, там, полеты к звездам силою мысли, будут возможны не раньше, чем просто будет достаточно большое количество людей, во-первых, вовлеченных в эту тему, знающих, что такая тема просто есть. Во-вторых, интересующихся вот системой самопознания йоги, где очень все четко, жестко и логично. Почему? Потому что существуют, я не буду скрывать, другие альтернативные системы взаимодействия мужского и женского, но построены скорее на каких-то домыслах, каких-то, ну, какого-то выдавания желаемого за действительного. То есть нет вот этой, как, знаете, как в ракетостроении, такого научного подхода, что ты прежде чем там двигатель строишь, будешь строить, ты рассчитай, какая его будет масса, тяга, там, сколько того понадобится, сколько другого, сядь, значит, и там прокалькулируй все. А зачастую вместо вот такого твердого и жесткого расчета идут эксперименты на авось. А, давайте начнем что-нибудь делать, а там видно будем. То есть давайте сделаем ракету. Какой величины? Вот такой. Нет, давайте чуть потолще. Нет, еще потолще. Вот из каких соображений? А не из каких. Вот так захотелось. Вот все вот эти попытки поэкспериментировать так захотелось, как раз и приводят к тому, что мы ничего не получаем. И только лишь вот это предельное духовное устремление, когда вы знаете, чего вы хотите от жизни. Вы хотите высшего духовного, так сказать, свершения. И вы не бросаетесь с головой сразу же там в омут взаимодействия сексуальности, а вы спокойненько, так сказать, как хороший инженер, рассчитываете, ага, на этом пути будут вот такая там... Вот такая будет загвоздка, то, что механизм защиты продолжения рода проснется. Чем будешь его успокаивать? Нечем. Так зачем же ты вообще вовлекаешься в эту ситуацию, если ты его будешь провоцировать? Или там, как нейтрализовать там те или иные аспекты негативной кармы? Ах, ты еще об этом не думал? Так зачем ты вообще начинаешь, значит, эти эксперименты с такой столь мощной энергией? Вот, поэтому я хочу сразу же... так сказать, предостеречь, что никто, безусловно, не говорит, что вы там должны практиковать или не должны практиковать. Но вы должны понимать, что это еще раз, это как создание ракеты. Вот вроде бы все просто, но один винтик там сломается где-нибудь не в нужном месте, и все пойдет прахом. И, конечно же, самое печальное вот от таких экспериментов в области взаимодействия сексуальности, это вот действительно этот фактор, что от любви до ненависти один шаг. Ну, во всяком случае, в открытом йога-университете мы с этим боремся предельно. Открытый йога-университет – это не место для экспериментов в области тантра-йоги. Поэтому если, значит, студент или студентка к нам приходит и говорит, ой, мы там влюбились друг в друга, мы хотим практиковать те или иные сексуальные практики, ой, что вы нам подскажете, что вы нам как вы нам поможете, ничего не подскажем, никак не поможем. Цель открытого йога-университета совсем в другом, это подготовка преподавателей йоги, распространение знаний. Безусловно, никто не запрещает студенту, скажем, или студентке там влюбляться, жениться, практиковать. Да ради бога, делайте все, что угодно, но только вне рамок открытого йога-университета. Обратная ситуация, это обратная сторона. Это когда вот сегодня там студентка влюбилась в студента, а потом они что-то неправильно сделали, и они начинают друг друга ненавидеть, и уже в одну комнату их вместе не завести. И начинается маленькая такая семейная склока в рамках учебного процесса. Заканчивается всегда одинаково. Кто-то один уходит. Вот пришли йога-йогиня, пришли сюда для того, чтобы изучать йогу. Но начали, значит, какие-то между собойчики творить, в результате что-то опять там неправильно сделали, в результате друг друга перестали, значит, воспринимать. Более того, доходит до ненависти, и вот либо он уходит, потому что не может ее видеть, либо она уходит, не может видеть его наглую морду. Знаете, так, ну это, так, передаю фразу, да. Вот, как вы понимаете, нам такие проблемы абсолютно не нужны. Но и обратная сторона, друзья, тоже печальная, что если этой темой вообще не заниматься, то она тогда уж точно, во-первых, исчезнет, во-вторых, вот, ну, как бы те крупицы знаний или предостережения, которые мы имеем, они также исчезнут. Поэтому здесь как бы такая политика, во всяком случае, это политика во всех вменяемых школах йоги, там, университетах йоги, там, типа нашего или так далее, что есть правила игры. Вот если вы пришли вместо йоги, вы должны, во всяком случае, публично друг к другу относиться так, ну, как если бы вы не были вовлечены в те или иные практики, будь это хоть три раза там практика тантра-йоги, вне рамок открытого йога-университета, ради Бога, делайте все, что хотите. Но еще раз, помните, что какие-то вещи сделать тяжелее, чем кажется, вовсе не потому, что сам алгоритм тяжелый, а потому, что мы допускаем элементарную безответственность. Нас предупреждали, скажем, по окончанию практики, покинь то место, где там ты практиковал, а люди остаются в этом месте. Тут же идет волна деструктива, сносит все там. Нас предупреждали, что там надо использовать именно такую ньясу там перед такой-то практикой, а мы это не делали. Тут же приходит, значит, волна. Вот даже с учетом всего того, что сейчас, в общем-то, практически накоплено в области тантра-йоги, ну, скажем, в нашей школе йоги, вот каждый раз, когда дело доходит до практики, насколько мне известно, еще раз, в рамках нашего университета мы ничего не делаем в этом отношении, это не наша задача. Но я знаю абсолютно, что каждый раз это определенное внутреннее напряжение. Мы не знаем, как там у кого, как карма повернется, какие взаимоотношения, чего, зачем, где начнутся проблемы. Это даже полностью идя по отработанному механизму. Там, скажем, той или иной практики тантра-йоги. Если уж вы на свой страх и риск идете, то я прошу вас еще раз, здравый смысл, доброта, третий принцип йоги. Не должно быть и мысли о пренебрежении ни одной мелочи, мелочей не бывает. И полное устремление к высшему, то есть бхава. Значит, и теперь вот еще такую одну вещь я должен где-то озвучить. Это момент защиты. Безусловно, я больше чем уверен, что многие пойдут этим путем на свой страх и риск. Конечно, я в глубине души уважаю таких людей, потому что если бы не они, вообще бы ничего не осталось от тантра-йоги и вообще от йоги. Поэтому вот какие-то самые базовые принципы, ну если угодно, ну как бы защиты что ли от того, что если что-то пойдет неправильно, если что-то пойдет не так, безусловно, надо всегда обнародовать и говорить об этом постоянно. Итак, помните, что самое главное, есть такое положение, что без мантра-йоги не бывает тантра-йоги. Вы должны в первую очередь самым серьезным образом научиться практиковать мантра-йогу. Мантра-йога станет для вас тем спасительным канатом или запасной веревкой, который вдруг, если основная веревка оборвется, всегда вас спасет, вытащит. В некоторых даже традициях, скажем, вот в тибетской, там вообще иногда под тантрой понимали практику тайной мантры. Значит, следующий момент. Если вы вдруг были вовлечены в ту или иную тантрическую практику со своими партнерами, и вдруг что-то пошло не так у вашего партнера. Самые разные бывают моменты, скажем, у человека всплыла его негативная карма, и он забыл про первый, второй, третий принцип йоги, его понесло. Но действительно, энергии очень сильны. Или опасность, так сказать, вот в этом сексуальном, если мы говорим взаимодействии, или просто очень более близком, опасность получить негативный отпечаток кармический от другого человека, то есть как бы другое очень мощнейшее средство не получить отпечаток на вот уровне тонкого и причинного тела. Самое, конечно, страшное — получить отпечаток на уровне причинного тела. Значит, метод этот заключается в следующем. Точнее, он как бы в следующем, что ваша мотивация всегда при всех занятиях тантра-йоги должна быть познание высшего. И вы просто должны вот для себя очень четко решить, что с кем бы вы ни взаимодействовали, вы не взаимодействуете с людьми. Вот с такой установкой, если вы будете погружаться в эти тантрические практики, вы себя очень надежно обезопасите от отпечатков на уровне причинного тела, вне зависимости, как в дальнейшем поведет себя ваш тантрический партнер. То есть вот это как бы, как вы помните, и основной двигатель любой тантрической практики, но это в то же самое время и защита этой тантрической практики. Что никогда не признавайтесь и не сознавайтесь никому и ни самому себе, точнее не то, что не сознавайтесь, не настраивайте себя на то, что вы практикуете с людьми. Вы практикуете только с единым абсолютом, больше ни с кем. И вот именно такая мотивация сделает такую дорожку вашей кармы, что вы полностью избежите всех негативных последствий и получите полностью все позитивные последствия. Ну, о чем я говорю? Там, юноша с девушкой были вовлечены в ту или иную тантрическую практику и действительно каких-то высот достигли, а потом, скажем, юноша, у юноши проснулись негативные кармические тенденции, значит, и он начал плохо себя вести, плохо отзываться о девушке там, и так далее. То есть, ну, причинять массу беспокойств. Более того, начинает он заявлять, что а какая тантра, я на тебя вообще жениться хотел, а не тантру практиковать там, и так далее и тому подобное. Бывают разные случаи, иногда совершенно неожиданные. Причем с той стороны, с которой вы никогда и предположить бы не могли. И вот если же вы в момент, ну до этого в момент практики твердо и четко считали, что вы занимаетесь практикой именно с абсолютом, а не с вполне конкретным там юношей, то произойдет очень интересная вещь, как бы вот этот негатив прилипнет, как говорится, к тем семенам негативной кармы, которые, ну, действительно, вероятно, у вас были, и потом как сухая грязь от вас отвалится. А вы будете чистенький и не затронутый, знаете, как лотос, которого невозможно испачкать ничем. То есть вот это устремление к высшему и вот эта бхава, которая при этом начинает присутствовать, является одной из самых надежных защит на уровне причинного тела. Ну, безусловно, все, что касается более, так сказать, грубых наших тел, то, безусловно, что, ну, это, в общем-то, исключается, что вы не должны вступать ни в какую связь, тем более сексуальную связь с людьми непроверенными, незнакомыми, дабы, так сказать, обычными кожно-венерическими заболеваниями-то не заболеть. Это тоже, в общем-то, тема, ну, такая. Не сказать, что уж она очень сильно, ну, как бы кого-то беспокоит в области тантра-йоги, потому что все-таки там люди, как правило, всегда достаточно другого среза. Я имею в виду истинную тантра-йогу, а не то, что вот сейчас вот вакханалия, которая творится на Западе, там непонятно вообще кто, откуда взялись эти люди, чем они занимаются. Вот. И, наконец, еще один такой момент на уровне как бы физическом, это контрацепция. Мы, вероятно, еще не будем обсуждать этот вопрос более серьезно в йоге сексуального союза, но контрацепция вовсе не мешает проведению ни одной тантрической практики, но контрацепция, упор контрацепции, так сказать, идет на механический, ну, по сути дела, презервативы. Если мы говорим о сексуальном союзе. Почему это важно? Важно это в первую очередь даже не потому, что, так сказать, опасностью заразиться кожно-венерическими заболеваниями, а потому, что чтобы не было неожиданной беременности. Потому что не все юноши еще, к сожалению, владеют в полном объеме теми йоговскими методами по такой контрацепции. А если вы стали на путь тантра-йоги, то никакого, ну, то есть, если вдруг так случилось, что девушка забеременела, то только лишь очень весомые аргументы врачей, которые, ну, действительно докажут, что жизни женщины что-то угрожает, может быть таким фактором для того, чтобы сделать аборт. В других случаях это просто не обсуждается. Просто не обсуждается. Это настолько неуместно. Ни с первым, ни со вторым, ни с третьим принципом йоги, это настолько как бы не с той области. Для обычных людей, как сказать, делают люди обычные аборты, не делают, они имеют право жить так, как они считают нужным, все мы свободные существа. Но если вы входите на путь практики тантрических методов, то, как и любая практика, она требует от вас известных ограничений в своих действиях в рамках этой практики. Так вот, ни о каких абортах речи не может быть, а только лишь по, значит, вот, случаю, так сказать, или настоянию врачей. Ну, действительно, бывают разные кармически очень запутанные ситуации. Вот это является, так сказать, фактором. А просто нежелание иметь детей или какие-то другие эгоистичные соображения, они не принимаются в тантра-йоге, и, в общем-то, их следует исключить. Вот таким образом мы с вами на протяжении всех этих лекций более или менее обрисовали тантра-йогу как бы с наружной стороны. То есть какие-то принципы, какие-то методы, какие-то скрытые механизмы, которые надо учитывать при практике этой йоги. Мы практически с вами не коснулись конкретики. То есть мы не коснулись вот конкретных упражнений, что надо делать, как, в какой последовательности и так далее и тому подобное. То есть мы не разбирали с вами там конкретные практики, конкретные там какие-то эти ритуалы, какие-то, ну, более детальные моменты. Во-первых, по той простой причине, чтобы объяснять конкретику, нужны, так сказать, уже более подготовленная публика, которая знает и аксиоматику, И вот эти основные принципы, о которых мы говорили на протяжении всех последних наших лекций. Если же вы только в первый раз об этом услышали, давать конкретику рановато. А кроме того, чтобы давать конкретику, конкретные упражнения, надо еще более глубже, так сказать, изучить то, как устроено наше обычное физическое тело с позиции йоги. То есть нам надо изучить систему каналов, систему чакр. Значит, вот ту внутреннюю механику нашего тела, которая, так сказать, и заставляет, которая начинает срабатывать в том, ну, в той или иной, ну, практике. А, безусловно, как только появится возможность для того, чтобы изложить конкретику, мы это сделаем. Достаточно открыто и достаточно подробно. Сейчас же, конечно же, в первую очередь необходимо, во-первых, просто знание о том, что такой метод есть, как бы изучение вот этих основополагающих моментов этого метода и такое осмысленное в дальнейшем изучение конкретики. И, конечно же, в первую очередь людям просто нужна йога, обычная йога, хатха-йога, крия-йога, пранаяма-йога и так далее. То, что мы изучаем вот сейчас, йогу-триады, это высший пилотаж в йоге. И действительно, чтобы запускать эту ракету в йоге-триады, нужно, чтобы у нас была база, производственная база в виде обычных йог. Если этой базы в виде обычных йог нет, то тяжело, ну, тяжело запускать ракету в стране, где даже шурупы не научились делать. Люди нуждаются в обычном хлебе, а не в черной икре. Методы триады – это изысканный деликатес. Поэтому слишком много времени на это тратить мы тоже не можем. Но с другой стороны, и ни секунды лишней ждать не будем, чтобы излагать конкретику. На этом мы заканчиваем нашу лекцию.